Глава 16. Город Москва. Кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. Павел Сачан прождал день в нетерпении, когда начальник вернется из командировки. На следующее утро он позвонил в приемное начальство узнать, вернулся ли первый и занят ли, мол, дело срочное. Ему велели подниматься. «Хорошо, когда все в одном здании», — подумал Сачан, — «а подняться с этажа на этаж несложно». В кабинете первого секретаря он застал своего непосредственного начальника, первого секретаря райкома в ЛКСМ Войнова Владимира Андреевича и работника райкома КПСС Ивана Николаевича. «Давай, давай, Сачан, на ловца и зверь бежит», — показал ему на свободный стул первый секретарь райкома в ЛКСМ. «Только что про меховую фабрику спрашивал, на тебя стрелки перевели. Когда уже работать начнет? Каждый день такие деньги теряем. Серьезные люди нас уже не понимают». «В ближайшее время фабрика точно работать не начнет», — спокойно ответил Павел. «Возникли непредвиденные обстоятельства. Вопрос решается, нужно еще время». «А поточнее, какие обстоятельства?» — с сарказмом спросил первый. «Что, опять предчувствие?» «Зря вот так, Михаил Жанович. На фабрике, как выяснилось, засланный казачок сидит. Мне в руки по чистой случайности фотографии документов попали, которые он тайком делал для наших противников, что недавно АБХСС на фабрику натравили. Это просто чудо и стечение обстоятельств, что мы об этом узнали».
«Чудес не бывает», — возразил ему первый совсем другим тоном. «У всего есть причина, у нее имя и фамилия. Что за документы, критичные?»
«Нет, но важен сам факт слива. Копать под нас не перестали. Если начнем левый выпуск, вся информация тут же уйдет, куда точно не надо».
«Что предприняли?»
«Руководство фабрики предупреждено. Решаем, как вычислить крота. Параллельный выпуск сейчас запускать никак нельзя».
«Ежику понятно. Хорошо. Действуйте, докладывайте ежедневно».
«Понял», — ответил Сачан и хотел уже покинуть кабинет первого, но тот жестом остановил его, подумав, что у этого чертенка чутье на неприятности, как ни у кого. Заседание продолжилось. На следующий день в 8 утра уже набирал ординаторскую. С утра, как правило, с сестрой стабильно удается связаться. Решил сразу отдать ей вещи на продажу. Вернусь из командировки, она уже все продаст. «Привет, Ин, как у вас дела?»
«Нормально», —
озадаченно ответила сестра. Живо представил себе, как она удивленно пожимает плечами. «Что случилось? Помощь твоя нужна, выручай». И я выложил ей историю подполковника, который год за рубежом был, ребенка не видел, и привез ему подарки, которые все оказались малы.
«Привози, конечно», —
тут же растроганно согласилась сестра. «Я тогда прямо сейчас выезжаю. Напомни мне, как там тебя найти». Распихав шмотки и коробки с обувью в 3 сумки, поехал в больницу. Перед выездом несколько раз проверил, взял ли с собой список вещей. Не хотелось бы столкнуться потом с какими-то недоразумениями. Похоже было на то, что Инна сразу же после моего звонка кинула клич по коллегам, потому что меня ждали. В ординаторской толпилось человек 10, передал им сумки, а Инне список вещей с ценами. «Спасибо», — сказал я ей, — «побегу, а то в университет опоздаю».
«Подождал бы минут 20», — невозмутимо сказала сестра. «Мы сейчас тебе сразу деньги бы и отдали».
«Серьезно?
Ну что, сейчас все поделим».
Я остался. Не представляю, как в этом гамме и суете ориентировалась Инна, но вскоре у нее на руках оказались первые деньги. Мне не пришлось даже ждать 20 минут. Очень скоро мне вручили мой список и стопку разномастных купюр. Мне осталось только пересчитать. «Дамы, я вас люблю», — с первого раза, сведя дебет с кредитом, воскликнул я.
«Привози еще», — чуть не хором ответили мне медики под свой же дружный хохот. Чмокнул сестру и поспешил на учебу.
Кабинет секретаря комсомольской организации меховой фабрики. Посетив комитет комсомола для отвода глаз, Сачан оставил там верхнюю одежду, дождался главного инженера и пошел с ним к главбуху. Никто не обращал на него внимания. Мало ли ходят тут райкомовские. Может, шубки оформляют для нужных людей. В СССР же везде так. Один вход для всех, а другой для избранных. Соблюдая конспирацию, Сачан на людях изображал исключительно шапошное знакомство с Еленой Викторовной и сейчас пропустил вперед главного инженера. «Добрый день!» — постучал тот в открытые двери кабинета главбуха.
«Можно к вам, Елена Викторовна?»
«Конечно, Рафик», — ответила главбух. Мужчины зашли в кабинет, прикрыв за собой дверь. От внимания Сатчана не укрылась настороженность, возникшая во взгляде главбуха при виде него. Вчерашний разговор по телефону был полон недомолвок, но вроде основную мысль главбух поняла и теперь ждала подробностей. «Как и говорил вчера по телефону, у нас ЧП», — начал он. «Мне в руки попали фотографии, сделанные шпионом на вашем предприятии». Главбух заметно побледнела при словах о шпионе. «Мне сказали, что там пустышка», — поспешил успокоить ее Сатчан. «Посмотреть снимки давно оставить не могу. Опасно для того, кто мне их доверил. По счастливому стечению обстоятельств у нас с вами есть неделя. Мы должны вычислить шпиона и установить за ним наблюдение. Есть мысль использовать его в дальнейшем. Будем подкидывать ему нужные для нас бумаги и искать информацию. Посмотрите документы. Может, сразу поймете, где нам крота искать». Сатчан полез в портфель и вынул газетный сверток с фотографиями. «Заприте дверь на ключ, пожалуйста». Елена Викторовна выглянула в смежный кабинет. «Меня нет», — сказала она кому-то будничным тоном и заперла дверь на ключ изнутри. Посмотрев фотографии, передавая их из рук в руки, главбух и главный инженер сделали вывод, что определить, кто переснял все это, практически невозможно. Наборочные участки проходные, следуют друг за другом, имеют по 2-3 входа каждый. Проход через них свободный. «Это нереально», — сразу сказал главный инженер. «Там проходной двор. Работники всех участков ходят через все помещения туда-сюда в общие уборные, в раздевалки. Да и вообще, там не воензаказ, там свободный проход». «Тогда переходим к плану «Б», — задумчиво сказал Сатчан. Учеба завершилась быстро. Сразу после пар мы встретились с Эммой Эдуардовной и пошли менять по 30 рублей на ГДРовские марки. В кармане оказалось 96 марок, 90 купюрами, 6 монетками. «Еще ты можешь взять с собой 30 советских рублей», — поучала меня замдекана, прежде чем расстаться со мной. «Бери десятками, но потратить из них можно только 10. 20 рублей ты должен будешь предъявить на границе при возвращении». Что же так сложно все? Эх, и позабыл уже про все эти трудности. С другой стороны, получается, десятку можно будет в ГДР тоже на марки обменять. Уже неплохо. Примчался домой. Завтра уже ехать в Германию. Эх, почему не самолетом? Там лететь пару часов всего. Расстояние плевое до Берлина. А вот от него всего 3 часа на поезде до Ростока. Вернее, в будущем так будет. Пару часов на скорости в 130. Сейчас понятия не имею, на какой скорости поезда по Германии ходят. Но скоро узнаю. Начал собирать чемодан в дорогу. Не так это и просто было. И все, что на продажу набрал, надо уложить. И бельишко всякое, аспирин на всякий случай, пластыри и все остальное, что обычно с собой вожу. Икру надо было упаковать в мягкое, чтобы не разбилось. Я понимаю, что в стеклянных банках ее легче будет продать, но как было бы удобнее везти ее в металлических. Да и упаковать все так надо, чтобы таможенники, чемодан распахнув, тут же не сообразили, что он является мечтой советского спекулянта. Чтобы сделать такой вывод, можно было только покопавшись в нем как следует. Всегда есть шанс, что распахнув чемодан и не углядев ничего подозрительного, сильно рыться в нем не будут. Ну, опыт поездок был, поколдовав, справился. Пока Галия готовила ужин, побежал к Родьке, отдал деньги. Григорий аж присвистнул.
«Ну, спасибо. Оперативно!» — искренне поблагодарил он и предложил пройти в квартиру.
Шуры не было, мужчины коротали время в семейном кругу. Присел с ними за стол. Старый мне тут же чашку чая налил.
«Родька, я показал модель, что вы с ним склеили. Спасибо, друг!»
«О, модель!» — вспомнил я. «В командировку еду на неделю, а там доклеить чуть-чуть осталось. Вот с отцом и закончите», — обратился я к Родьке. «После прогулки поднимешься ко мне и заберешь».
«Еще одно, что ли?» — удивился Григорий.
«Да, не закончим никак», — развел я руками.
«А что у вас за прогулка намечается?»
«Мы с Тузиком гуляем», — ответил за меня Родька, не скрывая своего счастья от того, что отец дома. «Утром я уж без него», — добавил я. «Пробовал со мной бегать, но ему тяжеловато».
«Что?»
— отец в шутку свел брови на переносице и посмотрел на сына.
«В каком месте тебе тяжело? Завтра же бежим на зарядку. Во сколько ты обычно выходишь?»
— повернулся он ко мне. «Семь», — усмехнулся я. «Ну-ну, посмотрим, как вы, товарищ офицер, будете в отпуске к семи на зарядку вставать». С утра они ждали меня у подъезда, я приятно удивился. Мы побежали. Родька с нами пыхтел в конце, упирался, но бежал, привел их на школьный стадион. Пока мы с Родькой занимались на турниках, Григорий еще несколько кругов пробежал и потом только к нам присоединился. Подготовка у него серьезная, и, похоже, терять ее за время отпуска он не собирается. Понятное дело, чем бы он в Йемене ни занимался, хорошая форма плюс к шансам на выживание. Позанимавшись на турнике, Григорий позвал Родьку на спарринг. Учил его блокировать удары. «Я тоже с вами хочу», — спрыгнул я с турника и направился к ним. Короче, зарядка у нас затянулась, и я понял, что товарищ офицер очень неплохо подготовлен в боевых единоборствах для своего возраста. «Неужто грушник?»
«Хочешь, пока я здесь, давай на полчаса раньше выходить», — предложил он мне.
«Спрашиваешь?» «С удовольствием. Как вернусь из Германии, так и сразу». «Это для меня реальное спасение. Заниматься в секциях мне совершенно не досуг. От волейбольной секции временно отвязался, прикрывшись подготовкой к конференции. Но это все ненадолго. Вернусь, и придется возобновить посещение, хотя бы по субботам». Галия, прежде чем отправиться на учебу, начала что-то волноваться за мою поездку. Как будто я в Йемен вместо товарища подполковника намылился, а не в безопасную и комфортную Германию. Пришлось ее успокаивать. Но все равно она проверила, как я вещи упаковал, чуть не порушив мне тщательно спланированную систему упаковки вещей на продажу, заставила взять два носовых платка и еще две пары носков, кроме двух уже взятых пар. «Зачем тащить с собой больше? Кто мешает мне вечером простернуть носки и утром надеть их уже высохшими?» Проводив ее, убрал из и так распухшего чемодана все, что она туда лишнее засунула, припрятав так, чтобы ей не попалось на глаза, когда вернется. Из духовной пищи взял русско-немецкий разговорник и мемуары Жукова. Нет ничего хуже, чем ехать на поезде, когда читать нечего. Одна из самых страшных вещей из моего опыта, когда электронных книг еще не было, отправиться в длинную поездку на поезде, не прихватив достаточно книг, чтобы хватило на все путешествие. Разговорник маленький, мемуары большие, тяжелые, но когда еще найду время их почитать? Думал взять с собой Анжелику, она намного меньше весила, но житейский опыт заставил отложить эту книгу в сторону. Знаю, что будет, если я ее с собой возьму. Замдекана не факт, что с собой что-то прихватит почитать, или возьмет что-то скучное, типа моего разговорника, и когда увидит у меня в руках Анжелику, шансы процентов так 99, что она у меня ее выдурит, на то она и девочка. А на мемуары она вряд ли клюнет, хоть и доцент. Да и зауважает меня, глядишь, за такой подбор литературы в поездку. На возможность поиграть с кем-то в поезде в тот же преферанс, например, да даже и в шахматы, я не рассчитывал. Поездка зарубежная, кто там в поезде едет, сразу и не поймешь. Можно в такую историю вляпаться, что потом месяцами будешь объяснительные писать, почему такого-то числа был замечен за игрой и разговорами с таким-то гражданином. Объяснительный — это еще хороший вариант. Ну его нафиг, такие приключения. Отдельная сумка у меня для еды. Ехать больше полутора суток, так что там и вареная курица, и копченая колбаса, нарезанная и разложенная по бутербродам. Собрался, короче, в лучших советских традициях. В 12 вызвал такси, чтобы приехать на вокзал заблаговременно. Мало ли, авария или машина сломается. Тоже опыт. Много что было с поездками неприятного, что у меня, что у знакомых. Никогда не понимал тех, кто выезжает в последнюю минуту и потом бежит за поездом или скандалит в аэропорту, провожая взглядом свой улетевший самолет. В результате пришлось подождать Эмму Эдуардовну на вокзале, зато ее довольный взгляд, когда она пришла и увидела, что я уже тут, того стоил. Понятное дело, небось ехала на вокзал и переживала, что неопытный первокурсник опоздает на поезд. А ей потом объясняй по возвращении, как она без подопечного в Германию попала. Поболтали о том о сём, от погоды до того, как нужно себя вести за рубежом советскому студенту. Улыбался и кивал, слушая предупреждения о провокациях. Наконец подошел наш поезд. Мы сели в вагон прямого сообщения «Москва-Берлин». Немецкий вагон с надписью «Шлафваген» на боку, приятного зеленого цвета. К Купе мне понравились. Три полки с одной стороны, умывальник, зеркало, розетка для бритвы, шкафчик с полочками — все было прямо внутри купе напротив полок. У меня было самое верхнее место, у замдекана — нижнее. 5 минут мы пробыли вдвоем, а потом к нам присоединился наш советский майор. В приподнятом настроении, тоже с сумкой, из которой пахло курицей. Впрочем, курицей пахло и из одной из сумок Эммы Эдуардовны. Все это походило на тайную секту свидетелей вареной курицы. Майор был хорош собой, энергичен и сразу заценил нашу замдекана как женщину. Началась энергичная осада по всем правилам военной науки. Сначала артподготовка в виде комплиментов, перемежающихся анекдотами и забавными историями из армейских будней, затем ужин в поезде, ну, здравствуй, вареная курица. И не сказать, что он не понравился Эмме Эдуардовне. Не будь в купе меня и ее студента, может, что-то бы у них и срослось. Обручальных колечек не было на руках ни у майора, ни у доцента. Но, ясное дело, в моем присутствии рисковать заводить отношения она не могла. Мало ли я болтун, и потом весь факультет по возвращении узнает, что она крутила амуры с первым же случайным попутчиком. Так что крепость стойко держала оборону и сдаваться не собиралась, заставив через некоторое время майора закручиниться. Загрустив, он обратил внимание на книгу в моих руках, попросил посмотреть, увидел сразу же посвящение от Жукова, после чего вначале замер, а потом немедленно прекратил свои заигрывания с Эммой Эдуардовной. К ее тщательно скрываемому разочарованию, чтобы она там себе не думала, что на чары не поддастся, сам факт интереса к ней ее бодрил. Но майор, как я понял, сделал правильный вывод. Обычные советские люди с книжкой, с посвящением от легендарного маршала, в вагонах поездов не ездят. Мало ли я какой племянник советского генерала, которому он подчиняется в Германии, и расскажу по приезду о недостойном советского офицера поведении в поезде. Бедолага быстро доел свою курицу, с сожалением глянул в свою сумку, в которой что-то приятно звякало, пока он извлекал птицу, и лег на свою полку трезвым. Даже водочки не рискнул тяпнуть после такого.